Здравствуйте, это дневное ток-шоу на радио Крым Реалии. Вы можете слушать нас с понедельника по пятницу с 14.00 по крымскому времени.
Сегодня в эфире мы поговорим о таких темах. Сенцов в Вашингтоне рассказал о нарушениях прав человека в Крыму.
В Балаклаве обещают яхтенную марину. Что из себя представляет этот проект? Об этом поговорим в нашем ток-шоу.
И нашумевшая, конечно же, тема, которая не сходит с уст, коронавирус. Боятся ли его крымчане, а также последняя статистика и рекомендации.
Радио Крым Реалии. Для вас работает Катерина Некречия и Елена Римовская.
Начнем с новостей, но прежде напомним, что вы нас можете теперь слушать не только на 105.9 FM, на FM-волнах, но и на средних волнах 648 AM. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Нам также могут звонить жители материковой части Украины 044 490 2905. Трансляция нашего эфира доступна на YouTube-канале «Крым Реалии».
Радио «Крым Реалии». Мы ближе, чем кажется.
Россия должна прекратить призыв жителей Крыма в армию. Об этом сообщает миссия ООН. И, собственно, речь идет о кампаниях призыва, да, в службу в российской армии, вооруженные силы соседней России. Мониторинговая миссия ООН по правам человека напоминает, что это является нарушением обязательств оккупирующей державы. Там отмечают, что о первом деле за уклонение от призыва на военную службу в Крыму стало известно еще в 2017 году. Не менее 68 уголовных производств за уклонение, по которым было опубликовано по меньшей мере 32 обвинительных приговора.
И вот согласно сообщению миссии, в российском судебном реестре есть данные о 25 производствах за уклонение от призыва, открытых в 2019 году. Обвиняемых оштрафовали в уголовном порядке на сумму в эквиваленте от 243 до 810 долларов США.
Ну и вот также в миссии ООН напомнили, что Россия должна прекратить принудительный призыв в свои вооруженные силы и положить конец уголовному преследованию жителей Крыма за уклонение от призыва на военную службу. И также, что согласно международному гуманитарному праву, те, кто проживал в Крыму в начале оккупации, признаются лицами под защитой.
Напомним, что в международной правозащитной организации Human Rights Watch ранее сообщили, около 85% крымчан, призванных на военную службу весной 2019 года, отправили на базы соседней России. Киев требует от России прекратить призыв своей вооруженной силы жителей аннексированного Крыма.
Сенцов рассказал о нарушении прав человека в Крыму. Украинский режиссер, бывший политзаключенный Олег Сенцов, 28 января выступил перед Хельсинской комиссией в Вашингтоне. Об этом сообщается на странице комиссии в Твиттер. И далее вот есть еще цитата оттуда Сенцова. «Я надеюсь, что США не изменят свою стратегию давления на Россию. На примирение Путин не хочет мира в Украине. Он хочет это контролировать. Когда Путин понял, что теряет Украину, он решил захватить Крым». Конец цитаты.
Бывший политзаключенный также рассказал о нарушениях прав человека на полуострове. В частности, он отметил, что в Крыму людей могут, цитирую, похищать, пытать и убивать. А вот что он сказал в интервью журналистам ТСН в Вашингтоне.
Це наш найпотужніший союзник американці. Я дуже-дуже сподіваюся, що він продовжить давити тиск. Що зробити? Виключити свіфт вже давно. Ось це реальний крок, а не дуже довгі якісь балачки.
Ну вот другим журналистам «Голоса Америки», также в Вашингтоне, Олег Сенцов дал комментарий, и там он рассуждал на вот эту вот тему, которая также обсуждалась там на этих встречах, возможно ли создание новой площадки для обсуждения крымского вопроса, и вот что Олег Сенцов ответил.
Путин говорит, что вопрос Крыма закрыт, но для него закрыт, но не для нас. Поэтому я уже не раз говорю, что это стратегия в долгу, мы должны быть готовы работать на годы для того, чтобы эта тема не остывала, продолжать давление на Россию, ждать, когда в конце концов этот режим уйдет и уже работать со следующим, и давить на него, чтобы Крым вернулся. Путин Крым не даст, это реальность. Путин приезжал в 2012 году в Крым, пел украинские песни, в Севастополе говорю, что Крым навсегда Украина, все будет хорошо. Через два года все изменилось, поэтому как бы нет веры этому человеку. Они всегда эту работу вели и дождались момента, когда вот у нас, как бы, грубо говоря, загорелась хата, они у нас украли какой-то шкаф. Вот и все, так это выглядело.
Также перед Хельсинской комиссией выступила заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева. На встрече присутствовал и координатор медийной инициативы «За права человека» Мария Тамак. Она рассказала, что за два часа удалось обсудить ключевые аспекты нарушения прав человека в Крыму, включая политически мотивированные преследования внутренне перемещенных лиц, нарушение свободы слова и вероисповедания, применение пыток и насилия. В мероприятии приняли участие 5 конгрессменов США.
После российской аннексии Крыма весной 2014 года на полуострове регулярно проходят обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымско-татарского национального движения, членов Меджлиса, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизбут-Тахрир».
Джемилев надеется маршем достоинства привлечь внимание к Крыму. Национальный лидер крымских татар, депутат Верховной Рады Украины Мустафа Джемилев надеется, что вот эта международная ненасильственная акция «Мир против насилия и оккупации», марш достоинства, о которой мы вам уже в нашем эфире рассказывали с походом на полуостров, ее готовит Меджлис крымских татар, что эта акция привлечет внимание к теме аннексированного Крыма. Об этом он сказал в интервью изданию «Апостроф». И далее цитата Мустафы Джемилева: «Мы пока не раскрываем детали, но надеемся, что эта акция поднимет тему Крыма так же, как блокада 2015 года. С нашей стороны это исключительно мирная акция. Мы туда идем с голыми руками, без оружия». Конец цитаты Мустафы Джемилева.
По его словам, организаторы акции настроены на мирный исход, хотя не исключают провокации со стороны российских силовиков на территории полуострова.
Министр связи России готов дать силовикам доступ к данным пользователей. Новый министр связи России Максуд Шадаев предлагает с 2024 года предоставить онлайн-доступ к разным типам данных граждан сотрудникам силовых ведомств, которые проводят оперативно-розыскную деятельность. Речь идет о государственных данных, сведениях банков, интернет-сервисов и мобильных операторов. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на издание «Ведомости».
Эту инициативу министр связи России представил 27 января на заседании рабочей группы Госсовета по направлению коммуникации, связь, цифровая экономика. Сейчас для того, чтобы получить доступ к банковской информации, записям телефонных разговоров и электронной почте, правоохранительным органам нужно разрешение суда.
И вот уже есть некоторые реакции на такую инициативу. В международной правозащитной группе «Агора» считают, что предложение российского министра невозможно воплотить без изменения законодательства и конституции. В то же время Радио Свобода цитирует управляющего партнера юридической фирмы Рустам Курмаев и партнеры Рустама Курмаева. Он с этим не согласился и отметил, что ограничение конституционных прав, согласно статье 55 основного закона, возможно в случае необходимости, цитирую, защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, обеспечения обороны страны и безопасности государства. Конец цитаты.
Шадаев также пообещал, что к 2024 году каждый россиянин сможет получить доступ ко всем данным о себе, которые есть у властей, а также о том, что кому они были переданы в личном кабинете госуслуг. До назначения в правительстве Михаила Мишустина Максуд Шадаев занимал должности вице-президента Ростелекома.
Депутат Госдумы России стал вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы. Заместитель председателя Госдумы России и представитель «Единой России» Петр Толстой накануне, во вторник, 28 января, был избран вице-спикером ПАСЭ. Об этом сообщает российское информагентство «Интерфакс».
Для избрания Толстого потребовалось 2 тура голосования. За его кандидатуру голосовали 132 делегата ПАСЭ против 117. Хотя Толстой не получил большинства от общего числа делегатов ПАСЭ, итоги голосования оказались достаточно для его избрания, информирует Радио Свобода.
Толстой стал 19-м вице-спикером ассамблеи, остальных 18 вице-спикеров утвердили без голосования, но по кандидатуре российского депутата мнения в ПАСЭ разделились. Так, депутат Верховной Рады Украины Мария Мезенцева заявила, что, цитирую, риторика Толстого противоречит европейским ценностям, и она выступила против его кандидатуры.
Российская делегация вернулась в ПАСЭ в прошлом году после нескольких лет отсутствия. С нее сняли ограничения, введенные в связи с аннексией Крыма. На нынешней сессии полномочия делегации вновь были оспорены, однако комитет по мониторингу проголосовал за подтверждение полномочий.
Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
Украина перекроет авиасообщение с Китаем из-за вируса. Прекращает Украина прямое авиасообщение с этой страной с 3 февраля. Об этом сообщил генеральный директор Директората общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Андрей Скипальский. Об этом информирует Радио Свобода.
Он отметил, что перевозчик прекращает единую прямую связь с Китаем, пока ситуация не изменится. Новым коронавирусом инфицировано уже более 4500 человек, а более 100 заболевших скончались.
Вирусом можно заразиться во время инкубационного периода, который длится до 14 дней. Эксперты не имеют четкого понимания, какие риски для человека может вызвать его мутация.
Обнаруженный недавно вирус принадлежит к большой группе коронавируса. В некоторых случаях течение болезни легкое, в некоторых симптомами простуды и гриппа, в том числе с высокой температурой и кашлем. В более сложных случаях наблюдается одышка. Это может перерасти в пневмонию, которая может быть смертельной.
Мы вам еще подробнее расскажем об этом вирусе в третьей части нашей программы. Но вот можно уже отметить, что из-за коронавируса границу с Китаем закрыли такие страны, как Монголия и Кыргызстан. Контроль на границе усилили Узбекистан, Казахстан и Туркменистан. Россия границу пока не закрыла, несмотря на то, что случаи коронавируса были подтверждены в приграничной с Россией китайской провинции Хэйлунцзян.
Ученые из Австралии смогли воспроизвести в лабораторных условиях новый коронавирус из Китая. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на агентство Reuters. И вот последовательность генома вируса австралийцы получили от китайских коллег. Отмечается, что воссозданный образец может помочь в лечении симптомов, вызванных коронавирусом. И также вот там есть информация о том, что ученые из Мельбурна намерены поделиться копией вируса с ВОЗ и другими лабораториями в мире, а этот образец используют для проведения теста на антитела. Это позволит выявить коронавирус у пациентов без симптомов, а также разработать вакцину.
Отметим, что по состоянию на утро 29 января в Китае подтверждены уже 132 летальных случая заболевания вирусом. Его также обнаружили в ряде других стран, в том числе в Австралии, в Германии, в Японии и даже в Объединенных Арабских Эмиратах.
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поблагодарил главу Европейского совета Шарля Мишеля за расширение списка персональных санкций по Крыму. По словам главы Кабмина, важно, что Украина оставалась на повестке дня Евросоюза. И вот что украинский премьер написал в Твиттере. Далее цитата. «Благодарен европрезиденту за расширение санкций, наложенных на Россию в связи с проведением во временно оккупированном Крыму так называемых выборов. Важно, чтобы Украина оставалась в повестке дня Европейского союза».
Напомним, что накануне стало известно о том, что Евросоюз ввел санкции против главы российского правительства Крыма Юрия Гаценюка, временно исполняющего обязанности российского главы Севастополя Михаила Развожаева, еще 5 подконтрольных России чиновников и политиков из Крыма и Севастополя. Комментируя санкции, временно исполняющий обязанности российского губернатора Севастополя Развожаев сказал, что у него нет зарубежных активов, а отдыхать он предпочитает в России. Глава же подконтрольного России правительства Крыма Гаценюк заявил, что, цитирую, «рад оказаться в компании людей, которые способствуют развитию полуострова, отстаивают интересы жителей Крыма и Севастополя». Конец цитаты.
Ну и отметим, что это все реакция на вот те вот выборы, которые Россия провела в Крыму и Севастополе в сентябре 2019 года. В МИД Украины назвали их юридически ничтожными, а и, собственно, также призвали вот реагировать международное сообщество. И я отмечу только, что вы все можете отреагировать на все темы, которые мы озвучим в эфире. Очень просто это сделать. Позвоните нам по телефону абсолютно бесплатному для жителей Крыма 8 800 10 06 926.
Я просто добавлю, что мы накануне вечером вот были в числе первых тех радиопрограмм, которые рассказали уже о новых санкциях в отношении подконтрольных России крымских севастопольских чиновников, поэтому подробнее вы можете узнать в нашем вот вечернем эфире, который состоялся накануне. Заходите на YouTube-канал «Крым Реалии», там можете узнать все подробности.
Так, есть у нас информация из Белогорска. Там жители этого района частично остались без света. Случилось это во вторник, 28 января, и из-за технологического нарушения дважды частично обесточились потребители Белогорска и всего района. Об этом сообщила пресс-служба «Крымэнерго». И вечером также произошло отключение, поэтому просто внимательно, если об этом предупреждают, то вы просто мониторьте и сайт «Крым Реали», в том числе, для того, чтобы знать о таких отключениях.
Да, говорят, что причины выясняются. ситуация пока, и пока проверяется оборудование. Но это все новости к этому часу. Я благодарна Катерине Некречи. В ближайшие 30 минут мы в нашем эфире будем говорить о таком проекте, который планируется для Севастополя, можно сказать, под эгидой президента России Владимира Путина. Это проект яхтенной марины в таком районе, как Балаклава. Об этом проекте известно уже на протяжении нескольких лет, но есть несколько моментов, которые мешают эту яхтенную марину построить. Что это за моменты, мы сегодня будем говорить в нашем эфире, а я же поддержу Катерину Некречу и скажу, что поскольку мы работаем в прямом эфире, ваше мнение для нас интересно, то звоните нам и оставайтесь с радио «Крым Реалии».
Не все журналисты «Крым Реалии» могут раскрыть свои имена, показать свое лицо. Из-за преследований российской власти в Крыму. Из-за серьезной опасности для них и их семей. Но каждый день мы работаем для вас. Изучаем новостные ленты. Общаемся с абсолютно разными людьми. Задаем неудобные вопросы. Делаем свою работу честно. Потому что вы должны знать, что происходит в Крыму на самом деле.
Вы слушаете радио «Крым Реалии». В студии для вас работает Елена Римовская. Я тоже приветствую всех наших слушателей, которые нам шлют приветы в чате под YouTube-трансляцией. Напомню, что вы можете нас не только слушать в своих радиоприемниках, но и смотреть нашу трансляцию, видеотрансляцию на YouTube-канале «Крым Реалии». Здесь есть чат, и вы можете там оставлять свои вопросы и комментарии. И можете нам позвонить в прямой эфир 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма и из Севастополя. Сегодня у нас тема отчасти севастопольская, поэтому призываю всех севастопольцев, которые нас слышат, звонить. Итак, главгосэкспертиза России разрешила российской компании под названием «Стройгазмонтаж» разработать проектную документацию на создание яхтенной марины в Балаклавской бухте. По информации ведомства, для создания марины планируется провести очистку углубления дна бухты, расчистку дна прибрежной полосы, инженерную подготовку территории. Необходимо будет также реконструировать причалы общей длиной почти 2000 метров, подпорные стенки и берегоукрепительные сооружения набережных бухты. В российской главгосэкспертизе отметили, что создание марины мощностью 600 судов планируется согласно поручению президента России Владимира Путина в рамках проекта гражданского развития территории Балаклавской бухты. Я напомню, что в 2016 году президент России поручил разработать предложение гражданского развитии района Балаклавской бухты. Этот документ можно найти на сайте Кремля. В качестве международного центра туризма, предусмотрев строительство яхтенной марины, благоустройство набережных и прилегающих территорий. Вот это строительство яхтенной марины заложено, в частности, в Российскую федеральную целевую программу развития Крыма и Севастополя. На такой объект из российского бюджета готовы выделить свыше 7 миллиардов рублей. Общая территория марины, согласно ФЦП, составит более 13 тысяч квадратных метров. В марте прошлого года о проекте яхтенной марины упоминал президент России Владимир Путин, когда он приезжал тогда на аннексированный Крымский полуостров. Он заявил, что строительство яхтенной марины переносится, поскольку есть более приоритетные объекты инфраструктуры. Давайте его послушаем.
Что касается вот Балаклавской бухты, там все это немножко переносится, сдвигается, потому что выяснилось, необходимо строительство, как мне говорят, большого количества различных инфраструктурных проектов, поэтому немножко оттягивается. Но я надеюсь, что все это будет реализовано в ближайшее время, и мы там сможем создать хорошую базу для яхтинга.
Владимир Путин также напомнил тогда, что были достигнуты договоренности с силовыми ведомствами России, которые сейчас базируются в бухте, чтобы те, уже не базируются даже, это так будет корректнее сказать, чтобы те освободили территорию под строительство марины.
Я попросил коллег из силовых структур уже оттуда передвинуться, как вы знаете, и погранслужбы, и Минобороны, и Федеральную службу охраны, чтобы они дали возможность развиваться Крыму, Севастополю. В советское время еще здесь все было военное. Оно должно быть, это военное, только там, где это необходимо. А все остальное нужно освобождать для развития. И это одна из уникальных бухт, конечно, в Азово-Черноморском и Средиземноморском бассейнах. И, конечно, там конфетку можно сделать.
Напомню, что конкурс на строительство яхтенной марины в Балаклавской бухте выиграла в свое время компания «Стройгазмонтаж». Крымчанам она может быть известна по строительству моста через Керченский пролив, севастопольцам по проекту культурного кластера на мысе Хрустальной. Этот проект не реализован пока, в отличие моста через Керченский пролив. Ну и вот у нас спрашивают некоторые наши слушатели под YouTube-трансляцией, какая фамилия директора этой компании. Эта компания раньше официально принадлежала другу Владимира Путина, Аркадию Ротенбергу. Также вот компания, как и сам Ротенберг, находилась под санкциями США, но тут стоит добавить, что в ноябре прошлого года Аркадий Ротенберг эту компанию продал. Мы перед эфиром связались с нашим коллегой, журналистом из Севастополя Давидом Аксельродом, задали ему вопрос по поводу того, вот как выглядит сам этот проект яхтенной марины. В частности, по словам журналиста, это один из проектов в рамках комплексного развития Балаклавы. Давайте послушаем, что нам сказал Давид Аксельрод.
В недоразвитость, так сказать, Балаклавы этот проект и упирался на протяжении всех этих лет. Строительство яхтенной марины на западном побережье бухты, оно как бы будет у входа в бухту. Он будет сопряжен с повышенной там антропогенной нагрузкой, увеличением количества людей и так далее. В Балаклаве, как известно, нет очистных, например, много чего еще нет вот в плане инфраструктуры. И поэтому, несмотря на то, что идея марины была озвучена достаточно давно, никто как бы не решался за это браться, да и правительство, я так понимаю, особо никаких серьезных шагов не делало. Ну, вплоть до того момента, пока на горизонте не появился Аркадий Ротенберг.
Давайте, наверное, в контексте этой темы напомним о проекте очистных сооружений в Севастополе и в Балаклаве. Это тоже проект Российской федеральной целевой программы. Мы уже неоднократно в нашем эфире рассказывали о том, что в рамках этого проекта должны реконструировать очистные сооружения в Севастополе и построить очистные сооружения вот там непосредственно в районе Балаклавы, потому что в Балаклаве очистных сооружений нет. Но пока нет подрядчика для реализации этого проекта, и вот по мнению Давида Аксельрода, пока не будут построены очистные, в Балаклаве говорить о том, что там возможно реализовать успешно вот такой проект по международному яхтенному туризму, как того хочет Владимир Путин, это очень малореально. По мнению Давида Аксельрода, напомню, это наш коллега, журналист из Севастополя, мы с ним пообщались перед эфиром, он рассказал также, что проблемой для реализации проекта может стать земельный вопрос в Балаклаве.
Это участки. Они, как известно, вот прибрежные участки в Севастополе, это такой слоеный пирог, где сложно разобраться, и напилены эти участки были достаточно давно, я думаю, лет 10 назад, вот, и у них есть собственники, но, как я понимаю, что даже для медиа выяснить имена этих собственников было достаточно проблематично. То есть до сих пор я не видел ни разу, чтобы были озвучены фамилии людей, которые владеют некоторыми участками. Эта проблема, в том числе и с тем, как быть с частной собственностью, для Севастополя это очень актуально, и, как показала история новейшая, люди готовы выходить на улицу за свои права на землю. Я не знаю, пока не могу понять, как они планируют это решать, учитывая то, что они стараются бегом-бегом перейти к проектно-инженерным работам.
Давид Аксельрод также не исключает, что проблемой для развития международного яхтенного туризма станет не только статус Севастополя, да, тот факт, что он находится под российской аннексией с 2014 года, сколько российская забюрократизированная система простоя иностранной яхты – это то, что может отпугнуть яхтсменов.
На эту тему есть несколько хороших материалов. Их написал бывший глава Центра развития туризма Севастополя Александр Железняк. Он сам яхтсмен, как я понимаю, в прошлом журналист National Geographic в прошлом. Он говорил о том, что, во-первых, в России на сегодняшний день катастрофически просто забюрократизированная система простой иностранной яхты, малогабаритной яхты в порту, захода в порт и так далее. Что если, допустим, элементарно в той же Болгарии, и даже Турции, которая не является членом Европейского Союза, это все решается там в течение часа дистанционно по телефону, когда яхтсмен подходит к берегу, то в Севастополе тебе просто не дадут пришвартоваться, вот физически не дадут пришвартоваться, вплоть до того, что ты или будешь вынужден там на шлюпке плыть к берегу, или как-то прыгать на берег, но просто бросить швартовый конец и пришвартоваться тебе не дадут, пока ты там не выполнишь кучу каких-то бюрократических проволочек. Как бы многие говорили о том, что прежде чем создавать вот что-то такое инфраструктурное, во что нужно вливать миллиарды бюджетных и внебюджетных денег, кстати, вот по поводу Марьино, это один из проектов, где рассчитывают на крупные внебюджетные инвестиции, до этого нужно как-то унифицировать законодательство с оглядкой на международный опыт, потому что иначе просто это все провалится. Кроме, как бы, условно, сочинских каких-то или анапских, краснодарских яхт, никто туда не пойдет, потому что невозможно.
Я воспользуюсь случаем и напомню номер телефона прямого эфира 8 800 10 06 926. Мы сегодня в эфире радио Крым Реалии обсуждаем проект яхтенной марины для Балаклавы. Напомню, что вот этот проект реализовывается, в частности, под эгидой президента России Владимира Путина. И поводом для нашего эфира сегодня стало решение глав госэкспертизы России. Она разрешила компании «Стройгазмонтаж» разработать проектную документацию на создание вот этой яхтенной марины в Балаклавской бухте. 8 800 10 06 926 – это бесплатный номер телефона для звонков из Крыма и Севастополя. К нам по телефону присоединяется Иван Ермаков, бывший председатель Севастопольского горсовета, бывший председатель городской администрации Севастополя. Иван Федосович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вы относитесь к проекту яхтенной марины? Нужно ли это Севастополю? Вот вижу, у нас один из слушателей под нашей трансляцией в интернете задает вопрос. Других, это цитата сейчас. Других проблем в Севастополе уже нет, все порешали. Можно и марину для яхт построить.
Вы знаете, я человек реальный, практик, поэтому говорить можно что угодно. Можно говорить, что дома где-то не так выглядят, как они должны выглядеть. Это вопрос другой. Сейчас вопрос стоит о марине. Это о том, что Балаклаву, которая должна стать на уровне мировых городков такого типа, мне кажется, что вот эта идея, которую поддержал президент Владимир Путин, мне кажется, заслуживает очень не только внимания, а и похвалы. Почему? Во-первых, это огромные инвестиции, которые в Севастополе не хватает. Кто уж будет, это уже вопрос другой. Кто будет осваивать, тут многие говорят, о, тут Ротенберги, там и так далее, и так далее. Мне, как человеку, живущему в Севастополе, уже не знаю сколько времени, мне все равно, кто это будет делать. Главное, чтобы оно было и было качественно. Я в Балаклаве начинал жизнь и знаю, что такое Балаклава была. 30-40 лет назад, даже 50 лет назад, это небольшая, в принципе, деревушка, которую пытались называть городом, но зато с большой историей. 2500 уже больше лет ее существованию. Так надо, наконец, чтобы она стала, ну, такой красивой, процветающей. Теперь, что касается вот марины, если вы позволите. Есть отрицательные моменты, скажем, их надо решать. Куда девать балаклавских рыбаков, которые на маленьких суденышках выходят, и на удочку ловят, и так далее, и так далее. И этим порой зарабатывают на жизнь. Куда вывести ялики, которые вывозят желающих за пределы бухты, в открытое море, дают возможность на выселях отдыхать, потом приезжают за ними. Ну, то есть это тоже проблема. Третье, можно поставить в таком случае, если будет марина, крест на Балаклаве как оборонном городке с подземной парковкой подводных лодок. Ну, я условно, естественно, подводных не знаю. И хранение и обслуживание ядерного запаса. Это в Балаклаве было. Сейчас и руководством принято, еще и при Украине это было принято решение, что не нужен такой арсенал военный, который бы и ремонтировал, и хранил, и сервис создавал подводным лодкам и ядерному оружию. Поэтому тут уже можно сказать, что и президент Путин поддержал эту идею, что не должно быть ни ядерного оружия, ни подводов здесь. Дальше придется сносить ветхие дома, потому что Балаклава построена для офицеров, мичманов, казармы строились для подводников. Это был городок подводников после войны. Вот их нужно будет сносить. И хотелось бы, чтобы проектом это было предусмотрено. Что положительно, на мой взгляд, что Балаклава наконец станет городом, не на словах, а на деле. Ну сколько я добивался в свое время, чтобы ему есть Балаклава, а де-факто, а де-юре Балаклавский просто район. Как Гагаринский район, Нахимовский и так далее, и так далее. И, наконец, наверное, станет он городом не на словах, а на деле. Огромные инвестиции, я уже говорил, они вдохнут жизнь в этот городок, в котором уже промышленности нет. Рудоуправление убрали, ремонтный завод для ремонта подводных лодок убрали и кораблей. То есть промышленности, строитель, завод строительных материалов, кирпичный завод, на котором я после школы начинал работать, его тоже нету.
Иван Федосович, а вот возвращаясь, простите, вот возвращаясь к тем вопросам, да, на которые вы обратили внимание, да, с, например, с рыбаками и с яликами, вот это ведь действительно такой вопрос, что планируют построить яхтенную марину, которая, возможно, для, ну, для некоторых людей такой вид отдыха, он кажется немного, ну, такой роскошью, возможно. Вот не будет ли какого-то, ну, скажем так, недопонимания между теми, кто будет строить, и теми, кто сейчас там работает, те же рыбаки, те же вот люди, которые водят эти ялики, возят туристов. Видите ли вы ответы на свои вопросы? Возможно, это уже обсуждалось в Севастополе, как быть с этими людьми, которые могут, ну, получается, в связи с этим проектом пострадать?
Вы акцентировали правильно на этот момент. Он есть вопрос, но я надеюсь, что он будет разрешен в сторону именно этого, потому что шарм Балаклавы еще с времен Грина, да еще и раньше, он был именно в том, чтобы это была рыбацкая, как говорится, деревня, с этого начиналось. И рыбаки должны будут и присутствовать. Уж где им будет отведено место? Сейчас это место кораблей военных им создано. Был такой Андрей Сенченко, бизнесмен, а потом он и сейчас работает, я не знаю, в администрации Украины работает или нет, не знаю просто. Но он настроил этих причалов поперечных, но это уже вчерашний день. Нужно, чтобы было сегодняшний день. Мы завидуем Франции, завидуем Италии, даже болгарам, что у них построены такие прекрасные, ну, как вот примерно попытался сын Януковича, Александр, построить яхту, восстановил несколько зданий, но это было чисто рассчитано на элиту такую дорогую и богатую. А я надеюсь, сейчас яхты стоят, поедете в Балаклаву, они уже опять вернулись, то когда прошла революция, они куда-то исчезли в один момент, все большие эти яхты. Сейчас опять стоят, но надо, чтобы это было красиво. Чтобы могли заходить из других стран. У нас санкции, они нам поперек горла, прямо скажу, неприятно создают. Просто по-человечески.
А вы, кстати, как вы, кстати, думаете, вот эти, кстати, санкции, к слову, они будут ли мешать тому, чтобы этот проект, он был реализован успешно? Потому что, ну вот, если какие-то ограничительные меры потом будут применяться к этим судам, то вряд ли они захотят заходить в такую яхтенную
марину. Вы знаете, у нас даже не думаю, что это... Во-первых, яхтами обладают люди, имеющие вес в своих странах. Они раньше пытались заходить, еще при мне, когда Балаклава была закрыта, невозможно было зайти. Люди просили зайти, скажем, в Севастополь мы разрешали. А потом они хотели перейти в Балаклаву, пришвартоваться и получить удовольствие от того, что они зашли в этот рыбий мешок, в эту неприступную крепость балаклавскую. И А там ничего не было сделано для того, чтобы яхты могли посетить Балаклаву и получить, как говорится, все, что необходимо, и воду, и еду, и все остальное. Вы знаете, сколько час стоит сейчас, не час, сутки, вот швартовки в Балаклавской бухте, даже не совсем приспособленной? Мне так сказали, что более $200 в сутки. Представляете, какой это доход будет городу?
Да, я поняла ваше мнение. Спасибо большое. Простите, мы должны двигаться дальше. Это был Иван Ермаков, бывший председатель городской администрации Севастополя. Я напомню, что вот мы в прямом эфире сегодня обсуждаем проект яхтенной марины, которую под эгидой президента России Владимира Путина, возможно, будут реализовывать в Балаклавской бухте. Это был Иван Ермаков. Я отмечу также, что господин Ермаков, он упомянул об Андрее Сенченко, украинском политике, который в Крыму до 2014 года занимал руководящие должности. Андрей Сенченко был сегодня у нас утром в эфире, но мы, я думаю, постараемся его вот в следующий раз на тему яхтенной марины обязательно включить. В любом случае, если он хочет как-то отреагировать, то пожалуйста. Я напомню, что вот в этот проект, на этот проект предусмотрено, согласно Российской Федеральной целевой программе, 7 миллиардов рублей. Заниматься строительством яхтенной марины должна компания «Российская стройгазмонтаж», которая ранее официально принадлежала российскому бизнесмену Аркадию Ротенбергу. В прошлом году он эту компанию продал. Тем не менее, этот проект сейчас, по мнению некоторых обозревателей, тормозится тем, что там в Балаклаве не развита до конца инфраструктура. Мы сделаем небольшую паузу и продолжим.
Факты, новости, события, мнение экспертов, журналистские расследования. Узнать больше, узнать факты ты сможешь вместе с нами. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM или 648 AM. Настрой свой приемник на правильную волну.
8-800-10-06-926 – это бесплатный номер для звонков из Крыма и Севастополя. Трансляция нашего эфира доступна на YouTube-канале «Крым Реалии». Я вижу, что вот как раз по трансляции на YouTube-канале расходятся мнения относительно того, как будет этот проект реализовываться, потому что некоторые пишут, что развитие нужно, но есть вопросы, как будут местные реагировать на то, что в Балаклаве будут развивать такой дорогой проект. К нам по телефону присоединяется бывший председатель Совета министров Автономной Республики Крым, бывший глава Севастопольской городской государственной администрации Сергей Куницын. Сергей, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Что вы думаете об этом проекте и как вы считаете, действительно ли тот статус Севастополя, который есть у города после 2014 года, и санкции, которые применяются к Крымскому полуострову, не особо будут влиять вот на желание яхтсменов заходить в Балаклавскую бухту?
Нет, они влиять будут серьезно. Дело в том, что еще когда я работал в Крыму и в Севастополе, у нас с каждым годом число людей, которые имели яхты и там, различные суда небольшие, увеличивалось. Но в Крыму, по сути дела, кроме Балаклавы и севастопольских бухт, нет ни одной бухты, где можно было бы организовать стоянку. Ни в Ялте, ни в Феодосии, ни в Керчи, ни в Алуште. Там побережье такое, что там, по сути дела, негде организовать. Балаклавская бухта, она, конечно, очень удобная с этой точки зрения. Но на самом деле надо понимать, как инфраструктурно это будет выглядеть. Севастопольские люди особые, они как бы с особой любовью к своему городу, они такие патриоты, поэтому им лучше. Но я могу вам сказать, что нельзя не учитывать тот факт, что Российская Федерация делает, по сути дела, военно-морскую базу. И у нее главное направление – это усиление военного присутствия. Плюс санкции, которые наложены на Крым. Как эти суда будут выходить не дальше там 12-мильной зоны или в нейтральные воды, а дальше куда? Они же не смогут, они же все под санкции попадают, потому что они выходят из портов Крыма и Севастополя. У меня был, когда я был в Севастополе, другой проект. Ющенко подписал указ о создании из Севастополя украинского Сингапура. Тимошенко приняла постановление Кабмина, и был проект закона создать свободную экономическую зону из Севастополя. И, кстати, около 70% севастопольцев поддерживали этот проект. Потом пришел Янукович, Джерты, там Саратов, и они все это поотменяли и похоронили идею. На самом деле у Севастополя, если бы не было санкций, географическое положение его, Сингапур, где живет 5,5 миллионов человек, по площади третья часть Севастопольского, большого Севастополя. И там один из крупнейших в мире и в Азии портов, там свободная экономическая зона, то есть Севастополь аж просился стать украинским Сингапуром и таким инвестиционным пылесосом. Но не сложилось. Я не верю в проекты, которые могут быть там реализованы, с учетом того, что территория закрыта, сообщения практически нет там с материковой Украиной, санкции наложены. Поэтому я не верю в то, что это может быть реализовано в рамках какого-то серьезного бизнес-проекта.
Буквально последний к вам такой вопрос. А как вы считаете, учитывая то, что, ну вот, если мы предполагаем, что этот проект начнут реализовывать, начнут тратить эти 7 миллиардов российских рублей, которые заложены на этот проект, не возникнет ли там, в Балаклавской бухте, вот именно там, где будут эту марину, строить конфликта с местными? Насколько местные жители Балаклавы и вот этой части Балаклавы заинтересованы в том, чтобы там развивали, чтобы бухту развивали именно таким образом?
Ну, на самом деле, там места-то не так много, она глубоководная, там же подводные лодки вообще-то выходили, там же была секретная база в этой скале, там, по-моему, 12 тысяч человек в общей сложности в Балаклаве живет, и там военные объекты были, как бы, по сути дела, брошенные. При Украине там музей сделали в скале подводного флота. Ну, севастопольцы народ особый, они, я уже говорил об этом, поэтому там без какого-то открытого разговора с ними и без открытого понимания, что будут делать и что это в конечном итоге даст Севастополю и Балаклаве, и в бюджет, и с точки зрения там имиджа, и рабочих мест, ничего не получится, потому что, ну, они даже от крымчан отличаются очень серьезно по своему менталитету. Я просто не совсем понимаю, как можно там миллиардные проекты реализовывать в условиях изолированной санкциями территории. Ну, для меня это, как для человека, доктора экономических наук и человека с опытом, не совсем понятно.
Поняла вас. Спасибо. Спасибо вам большое, что вы к нам присоединились в эфир. Это был бывший председатель Севастопольской городской государственной администрации Сергей Куницын. Он также возглавлял Совет министров Автономной Республики Крым. Я напомню, мы сегодня в эфире радио «Крым Реалии» обсуждаем проект, российский проект создания яхтенной марины в Балаклавской бухте. Этот проект заложен в Российскую федеральную целевую программу. Из российского бюджета готово потратить 7 миллиардов рублей. И можно тут напомнить вот то, о чем сказал и Сергей Куницын тоже, что во времена Советского Союза там в Балаклаве располагалась база подводных лодок, и до 18 года в бухте действовал пограничный режим ФСБ России. Однако вот в связи с планами строительства этой яхтенной марины, как уже говорил Владимир Путин, мы вам приводили этот фрагмент его заявления, он сказал, что вот силовики передвинулись по его просьбе. Стоит напомнить, что с июля 2014 года после начала аннексии Крыма Россией правительство Украины официально прекратило функционирование всех портов аннексированного Россией полуострова. Гавани Крыма закрыты для международного судоходства. И к нам по телефону присоединяется Олег Слободян, кандидат политических наук и бывший спикер Государственной пограничной службы Украины. Олег, здравствуйте.
Доброго дня.
Означает ли это, что если это проект яхтенной марины будет реализован, то нельзя посоветовать яхтсменам из других стран заходить вот в Балаклавскую бухту, потому что их потом ждет наказание по украинскому законодательству?
Ну, действительно, начну, наверное, с того, что вы правы. Проект этот вызывает очень много вопросов. Действительно, я соглашусь с предыдущим экспертом, что сложно реализовывать любые масштабные такие проекты в условиях, когда действуют международные санкции. Тем более, что речь идет о практически том, что будет создана полностью инфраструктура для
яхт для различного типа частных судов. Это включает в себя и причалы, и отели, и сферу обслуживания, и так далее, и тому подобное. То есть это довольно-таки масштабный объем работы, который, как правило, делается тогда, когда есть гарантия того, что результат превысит даже ожидания. В данном случае гарантировать какой-то экономический эффект в условиях санкций очень сложно. Что касается украинского законодательства, то однозначно любые суда, в том числе и частные, которые заходят в порты временно аннексированного Крыма, они нарушают украинское законодательство, соответственно, и Украина будет вести учет этих суден. И в дальнейшем Украина в рамках международного права будет обращаться, конечно же, о взыскании тех или иных штрафных санкций, не только с тех, кто владеет этими суднами.
Но вот можно ли предположить, что у людей, которые воспользуются такой возможностью, зайдут в Балаклавскую бухту, что у них возникнут проблемы не только с Украиной, но и с какими-то другими странами потом?
Ну, будем откровенны, это не процесс одного дня, и нет на данный момент такого четкого алгоритма, который бы позволил сказать, что да, это будет 100%. Но то, что эти суда рискуют в дальнейшем иметь проблемы, в том числе с нашими партнерами по Черноморскому региону, это точно.
Большое вам спасибо. Это был Олег Слободян, кандидат политических наук и бывший пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины. Я напомню, мы сегодня в эфире радио «Крым Реалии» обсуждали проект «Яхтиной Марины», которую вот под эгидой президента России Владимира Путина планируют создать, реализовать в Балаклавской бухте. На этот проект готовы потратить из российского бюджета 7 миллиардов рублей. И это якобы не единственный проект. Это вот один из компонентов комплексного развития района Балаклава, но вот у нас спикеры в рамках нашего эфира, они озвучили разные видения ситуации. Включался к нам по телефону и Иван Ермаков, бывший председатель городской администрации Севастополя. Он считает, что это очень нужный проект. Я вижу, что некоторые наши слушатели под YouTube-трансляцией его поддерживают. Пишут, например, что любой масштабный проект несет за собой глобальное благоустройство окружающей территории, так что местным жителям одни плюсы. Или же вот пишут, дорогой проект, это хорошо, будут хорошие рабочие места. Но вот не все наши спикеры с этим согласны. Некоторые говорили о том, что есть вопросы, удастся ли найти компромисс с местными жителями, а наш коллега, журналист из Севастополя, обращал внимание на то, что есть там вопросы еще по некоторым земельным участкам на территории, там, где может появиться в будущем эта яхтенная марина, потому что это частные земельные участки, и неизвестно, как с ними быть вот в случае, если яхтенная марина все-таки будет реализована. Мы будем следить за ситуацией. Напомню, что этот проект, если он будет реализован, компанией под названием «Стройгазмонтаж». Это компания, которая до конца прошлого года принадлежала российскому бизнесмену Аркадию Ротенбергу, занималась, в частности, строительством моста через Керченский пролив. Этот проект не признает Украина, украинское руководство, международные партнеры Украины. Но, тем не менее, есть у этой компании и такой проект, как «Яхтенная Марина» в Севастополе. Оставайтесь с радио «Крым Реалии», продолжим через несколько секунд.
Всем привет еще раз. Вернулась я, Катя Некрещия. Елена Римовская блестяще провела эфир, как всегда. Впрочем, мы продолжаем наш дневной эфир. И, конечно же, мы не могли пройти мимо, как и, думаю, все наши слушатели, все наши зрители в Ютьюбе, той темы, что касается вот нового этого коронавируса, который зародился в Китае. Да, и крымчане тоже, конечно, из разных средств массовой информации, кто из каких, что-то да услышали об этом вирусе. курсе. И вот мы сегодня послушаем, какие же, скажем так, варианты есть, эмоции относительно этого, варианта решения возможных проблем или,
я
возможно,
даже знаю,
переживают
что у нас
ли
есть
крымчане.
Мнение крымчан, да, вот по поводу того, угрожает или не угрожает им новый коронавирус.
Да, да, и это самое главное, потому что ваши мнения для нас очень важны, поэтому вы можете нам еще, кстати, в этот эфир успеть дозвониться 8 800 10 06 926 и высказаться относительно своих переживаний, если они у вас или вам все равно, вот насчет коронавируса. Ну, смотрите, быстрое распространение этого нового коронавируса из Китая действительно не на шутку взволновало весь мир. Вот, например, крымчане в соцсетях высказывают конспирологических версий очень много, и также есть мрачные шутки в том числе об этом. Позже мы услышим голоса крымчан, которых удалось записать в Крыму, в Ялте конкретнее. Ну вот напомним также, что этот вирус считается новым штаммом коронавируса. Ранее он не был идентифицирован у людей. Из-за его распространения власти Китая уже закрыли на карантин 13 городов с общим населением в 41 миллион человек. Однако вирус этот новый уже распространяется по всему миру.
Вот мы рассказывали у нас в новостях, что и случаи заболевания, да, этим вирусом, они зафиксированы уже в ряде стран по всему миру. И это далеко не только страны Азии. Это есть в этом перечне и Австралия, есть и арабские страны, есть страны Европы. Поэтому действительно, возможно, есть повод у людей в разных странах переживать. Но, знаете, поинформованный, значит, озброенный. Поэтому Катерина Некречия сегодня пришла к нам в эфир с информацией по максимуму об этом вирусе.
Да, и не с политинформацией, обратите внимание, а действительно с тем, чтобы мы как-то больше знали. Ты знаешь, даже натолкнули вот эти ответы крымчан, которые мы вот совсем скоро услышим, потому что люди такую странную информацию получают из каких-то источников, и они же с ней живут и думают, что так и есть, да, и поэтому тут, мне кажется, действительно надо нам всем узнать больше немного об этом, больше, чем какие-то заголовки каких-то непонятных СМИ или чьи-то мысли в Фейсбуке, которые не подтверждены никакой информацией. Смотрите, что происходит в Китае. Там власти, как отмечают, и те, кто вот только оттуда приехал, например, я видела ролик на канале Украинской службы радио «Свобода», да, что там очень, конечно, работают с этим оперативно. Власти Китая усиливают борьбу с распространением коронавируса. В Пекине и в других городах запрещены массовые мероприятия. Десятки миллионов человек в провинции Хубэй находятся под карантином. По состоянию на утро вот 29 января в Китае подтвердили 132 летальных случая заболевания вирусом. И это преимущественно люди 50 лет и старше. Вот чтобы выиграть время в борьбе со вспышкой вируса, власти Китая продлили новогодние каникулы. Традиционно в это время большинство китайцев путешествуют по стране. Один из встречных на улице журналистам, вот, например, жители Пекина, ходит в маске и инициативу властей поддерживает.
Это очень разумно со стороны правительства продлить китайский Новый год. Главным образом это позволит избежать скопления людей и перекрестного заражения.
Как хочешь.
Я скажу, обсуждаем мы, что главное вам успеть рассказать. Вот можем еще рассказать о том, что в самом Китае, раз уж мы начали вам рассказывать о том, как это выглядит изнутри, власти приостановили автобусное сообщение с некоторыми регионами страны, усиленные методы контроля действуют в аэропортах, у всех прибывающих проверяют температуру тела, один из прибывших пассажиров вот как поделился впечатлениями от такой проверки.
Это немного страшно. Ситуация становится все более серьезной. Я начинаю думать, что не хочу возвращаться в Китай.
И вот по состоянию на сегодня, как мы уже рассказывали у нас в новостях, от нового коронавируса в Китае подтверждено 132 случая смертельных, а количество инфицированных достигло почти 6000 человек. Об этом сообщает Национальная комиссия здравоохранения КНР.
Да, и вот пользователи соцсетей и журналисты регулярно публикуют фотографии из города Ухань, который считается эпицентром вирусной эпидемии. На снимках почти пустые улицы, редкие прохожие в масках. Предполагается, что на рынке животных в Ухане и находился очаг инфекции. Город с населением 11 миллионов человек сейчас находится на карантине. Всего лишь за несколько дней там построили больницу. Видео, я думаю, что кто-то видел, кстати, попадалось в соцсетях, как происходит строительство. Еще одну больницу уже достраивают. И вот представитель Центра по контролю и профилактике заболеваний КНР Фен Лужао на пресс-конференции рассказал о важности профилактики заболевания.
就所有的居民啊，都应该积极配合。
Все жители должны активно использовать правила профилактики и контроля, особенно люди, которые проживали или путешествовали в Ухань в течение последних 2 недель. Мы рекомендуем как можно скорее зарегистрироваться по месту нахождения и уменьшить пребывание на улице, главным образом в местах скопления людей.
Китайские специалисты считают, что способность вируса к распространению усиливается. Исследования показали, что каждый инфицированный может заразить 2 или 3 человек. При этом носитель коронавируса может заражать людей даже в стадии инкубационного периода, то есть до появления симптомов. А он может длиться 2 недели. Китайский эксперт по инфекционным заболеваниям Ли Ланцзюань, он утверждает, что общество должно больше заботиться о защите от заражения.
Общественность должна уделять больше внимания защите, надевать маски и мыть руки. Таким образом, мы определенно можем контролировать вирус в ближайшие несколько месяцев.
Ну вот, что рекомендуют? Тщательно мыть руки, это Всемирная организация охраны здоровья, рекомендуют еще носить маски, прикрывать лицо при кашле или чихании, избегать любых близких контактов с человеком, имеющим симптомы простуды или гриппа. Кроме того, ВОЗ советует проваривать яйца и мясо перед едой, а также избегать незащищенных контактов с дикими животными и домашним скотом. Профессор медицины Университета Гонконга Габриэль Лэнг говорит, что человечество должно быть готово к глобальной эпидемии.
В качестве принципа предосторожности мы должны быть готовы к тому, что эта конкретная эпидемия может стать глобальной. Это никоим образом не является определенным, но есть некоторая вероятность, что это может произойти.
Ну вот такие вот, такая вот информация, да, и смотрите, есть тут уже, вот как сказала Елена, что в 15 странах, то есть кроме Китая, в 15 странах мира, Австралия, Германия, Вьетнам, Канада, Малайзия, Сингапур, США, Таиланд, Франция, Южная Корея, Япония, там зафиксированы случаи коронавируса. Мы также знаем, собственно, о том, что вот, как уже сказали, город Ухань в Китае фактически в изоляции находится, да, но вот это все, это очень много информации попадает также это и в новости в том числе. И вот мы задали вопрос прохожим в Ялте, опасаются ли они вот этого китайского коронавируса. Давайте послушаем ответы.
Начитались в интернете кучу всего, что это вообще биороботов убирают китайских. И что славянам это не грозит. Но у меня такое мнение сложилось. Ведем здоровый образ жизни. Дышим свежим воздухом.
Солнце, воздух и вода дают здоровье. Радоваться жизни. Положительные эмоции защищают от всего.
Я в это не верю. Ни в какую корону. Как раньше было, знаете, что гриб свиной и куриный. Я ела и курицу тогда, и свинью. Слушайте, ну как гриб? Бывает гриб сильный, а это ерунда, все это сопли.
Вот в город иду, стараюсь не забывать. Просто смазать лицо и носогубные складки каким-нибудь кремом. В последнее время детским.
А зачем он нужен? Да кому он нужен, этот вирус? Оно же постоянно каждый год такое, это пугает людей, вот и все. Каждый день на море хожу рано утром, купаюсь, вот и все. Воду себя чувствую, вот и все дела. Говорят, что зубы будут расти, как в акулы, говорят.
Я считаю, что это слишком уже напугано, как раньше было это, да. Куриный гриб, там какой-то свиной гриб. Это все, чтобы фармацевты начали собирать. Конечно, там в Китае помирают, ну, много. Но я не думаю, что сюда это очень сильно доберется. Если будет контроль в аэропортах, в прилете, который, то будет нормально.
Ну, мы далеко от Китая. Затушат. Я думаю, что там не будет людей. Карантин сделают, и все. А к нам вряд ли он дойдет.
А какие проходят? Кто-то говорил, какие они должны быть. Никакой нет информации. Хожу, стараюсь в магазин, когда людей поменьше. И в толпу не хожу. Вот и все.
Я думаю, он сюда не дойдет.
Это слишком далеко. Я думаю, там... Знаете, не первый раз такое, что холера и там всякие болезни. Я не думаю, что к нам придет этот вирус. Будем надеяться на лучшее.
Это был опрос на улицах Ялты, поскольку прозвучало несколько там таких рекомендаций или же, возможно, личного опыта, как люди пытаются спастись от болезней, то мы скажем, что вы все-таки лучше слушайте советы уполномоченных органов. Как минимум, я знаю, что и Министерство здравоохранения Украины выпустило рекомендации, мы вам зачитывали рекомендации Всемирной организации здравоохранения, но мы также цитировали накануне, если я не ошибаюсь, в новостях, что были советы и со стороны Роспотребнадзора. Минздрава, да, ведомство, которое сейчас вот российское, которое по поводу разных заболеваний сейчас выдает рекомендации в аннексированном Крыму.
Да, конечно, потому что первая женщина в этом опросе, она вообще сказала о том, что славяне вроде как не могут заразиться. Ну, то есть, понимаете, да, такая информация, которую как-то люди находят в интернете или по каким-то, не знаю, неужели СМИ какие-то это распространяют, это действительно очень странно. Опять же, призываем всех к критическому мышлению, проверяйте информацию, обращайтесь к медикам в первую очередь, и отметим, что опрос Крым Реали не является социологическим исследованием, и он не отражает там весь Крым полностью, что крымчане вот все так думают, это просто люди, которые согласились принять участие в этом опросе. Ну вот есть на сайте МОЗ Украины рекомендации, что нужно делать: часто мыть руки, обрабатывать дезинфицирующими средствами, во время кашля и чихания прикрывайте рот и нос бумажным платком, избегать тесного контакта с теми, у кого вот лихорадка или кашель, да, или что-то похожее на простуду или грипп. Если есть повышенная температура тела, кашель или что-то еще, обращаться немедленно к врачу и сообщить историю, в общем-то, вашей болезни. И, конечно же, не употреблять сырую пищу, а обрабатывать термически. Все, будьте осторожны.
Главное, что мы можем вам сказать по итогам этих рекомендаций: будьте здоровы и слушайте радио Крым Реалии.